Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Семейный очаг». Сегодня мы продолжим с вами чтение книги «И вы, отцы», часть третья. В этой главе мы поговорим об отце, угодном Богу. Нет ничего более важного в великом деле отцовства, чем похвала от Бога, потому что кого Он одобряет, тому помогает. Вот что сказал Бог об Аврааме: «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Бытие 18:9. Какие добрые слова, какая уверенность в успехе будущих дел Авраама, и какое чудесное обетование дал Бог в ответ на послушание. Над Авраамом была рука Божья, так как у него было особое призвание. Об этом сказано так: «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Бытие 18:18. Как отец, снискавший особое Божье благоволение, Авраам заслуживает того, чтобы мы более внимательно рассмотрели принципы, которыми он руководствовался в своей жизни. Нам весьма полезно узнать, как он мог угодить Богу. Известно, что Авраам не был совершенным человеком. Ему пришлось пережить множество различных испытаний, и одним из них, пожалуй, самым трудным, было повеление Бога принести в жертву Исаака. Это была проверка всей его веры и всех его принципов. Давайте посмотрим, почему это испытание оказалось для Авраама таким трудным. Божье повеление Аврааму. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе». Бытие 22:2. У Авраама и его жены Сары не было детей. Бог пообещал им сына, когда они были уже в преклонном возрасте. Сара в ответ на это известие внутренне рассмеялась. Рождение Исаака стало чудом для его родителей. Естественно, он был им очень дорог. Это был сын обетования. Бог обещал Аврааму неисчислимое потомство. Можно представить себе, какое потрясение пережил Авраам, когда Бог сказал ему: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака». Бытие 22:2. Как же так? Бог ведь знал, как Авраам любит своего сына и какие надежды возлагает на него. Теперь же он должен пойти с ним на какую-то гору и принести его в жертву. Можно предположить, что вначале Авраам растерялся. Принести сына в жертву? Ведь мальчик был чудом, ниспосланным от Бога. Через него Бог обещал произвести бесчисленное потомство. Авраам очень любил своего сына. Почему же Бог решил, что мальчика нужно принести в жертву? Разве это справедливо? Это было поистине великое испытание. Тем не менее, в Библии не говорится о каком-либо колебании, сопротивлении или ожесточении Авраама. Не говорится о его горестях и душевных муках. Сказано лишь о его беспрекословном повиновении. В кризисных ситуациях характер человека не становится лучше или хуже. Они лишь выявляют его истинную сущность, то есть поведение человека в таких ситуациях определяет уже его сформировавшийся характер. Если мы в испытаниях хотим так же, как Авраам, угодить Господу, нам будет полезно обсудить вопрос, где Авраам взял силу для исполнения Божьего повеления. Какие поступки и решения подготовили его к этому? Характер Авраама. О характере человека не судят с первого взгляда, поскольку он проявляется в его поведении, отношении к людям, обществу и самому себе. Благочестивый характер формируется из личных убеждений, основанных на Слове Божьем и поступках, угодных Богу. Становление характера человека происходит не только в каких-то особых жизненных обстоятельствах, но и в самых обыденных ситуациях. Поэтому, чтобы определить качества, сформировавшие благочестивый характер Авраама, рассмотрим достаточно продолжительный период его жизни. Готовность повиноваться Богу. Авраам был готов немедленно исполнить любое Божье указание. Реакция человека на Божье повеление определяет его будущее. Действие этого принципа отчетливо видно в жизни Авраама. Бог повелел Аврааму оставить отчий дом, родную землю и родственников и отправиться туда, куда ему он укажет. Другими словами, то, что у Авраама было и чем он дорожил, не имело никакого значения после того, как с ним заговорил Бог. Авраам даже не знал, куда ему придется идти, но это не стало поводом для сомнений. После разговора с Богом Авраам пошел, как сказал ему Господь. Бытие 12:4. Далее Бог снова обращается к Аврааму, и он опять тотчас проявляет полное повиновение. На этот раз Бог сообщает ему о своем желании заключить с ним завет. Условия завета, которые должен был выполнить Авраам, состояли из двух частей. Первая часть была долгосрочной, а вторая требовала немедленного исполнения. В чем же заключалось долгосрочное условие? Авраам должен был непорочно ходить перед Богом. А что требовало немедленного исполнения? Знамением завета, заключенного с Богом, являлось обязательное обрезание всех мужчин в доме Авраама. В Библии сказано, что Авраам соблюл это условие в тот же самый день, как сказал ему Бог. Бытие 17:23. Когда же Бог повелел принести в жертву Исаака, смотрите, Бытие 22:2, Авраам вновь незамедлительно повиновался. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Бытие 22:3. Почти во всех делах Авраама проявляется его немедленное, полное и радостное повиновение Богу. Эта черта характера стала основой его благочестивой жизни. Благоговение. Еще одной отличительной чертой характера Авраама, рано проявившейся в его жизни, было его благоговение перед Богом. Покинув свою родину и прибыв в окрестности Вифиля, он сразу же создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Бытие 12:8. Поклонение Богу было основой жизни Авраама. Поклоняясь Богу, Авраам все глубже и полнее сознавал его. Именно в моменты поклонения Бог открывал себя Аврааму. Библия неоднократно говорит, что Авраам был другом Богу. Поистине, каждый верующий желал бы иметь такие взаимоотношения с Господом. Если бы Авраам не благоговел перед Богом, между ними никогда не было бы близких взаимоотношений. Авраам не смог бы приблизиться к святому Богу, а Бог не стал бы открываться ему. Черты Божьего характера запечатлеваются в жизни того человека, который способен благоговейно поклоняться Господу. Бог указал на причину благоговения и беспрекословного повиновения Авраама лишь после того, как тот показал готовность принести ему в жертву своего сына. Бог сказал ему через ангела: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». Бытие 22:12. Именно видение Бога вызывало у Авраама чувство благоговения перед ним. Миролюбие. О характере Авраама можно многое узнать из его взаимоотношений с семьей и особенно с племянником Лотом. Действительно, отношения с окружающими часто оказываются для нас испытанием, которое выявляет нашу истинную сущность. Лот был сиротой и воспитывался у дедушки. Вполне вероятно, что сиротство Лота послужило причиной того, что Авраам взял его к себе. В Библии сказано, что племянник находился вместе с Авраамом, когда тот в первый раз отправился исполнять Божье повеление. Спустя годы Авраам и Лот разбогатели, живя на новой земле. Их стада стали такими многочисленными, что возникла проблема с пастбищами, так как имеющиеся земли уже не могли обеспечить их кормом. Возник вопрос о разделении. Но кто скажет об этом первым? Авраам имел право выбора лучших земель, однако он сказал Лоту: «Ты выбирай, а я возьму себе то, что останется». Племянник, питая уважение к своему дяде, должен был воспротивиться этому предложению, ведь дядя так много для него сделал. Однако мы не находим даже намека на такое поведение. Если бы земли были равноценными, проблема не возникла бы. Библия говорит, что Лот выбрал лучшее. Поступок Авраама свидетельствует о его бескорыстной любви и доброте, так как ничем другим его поведение объяснить нельзя. Он любил племянника больше себя, несмотря на его неблагодарность. Он любил мир и согласие больше, чем собственное благополучие. Авраам не считал, что кто-то обязан благодарить его за хорошее отношение к окружающим. Он предпочитал уступать, стремясь к тому, чтобы между ним и другими людьми не было раздоров. Был ли Бог доволен поведением Авраама? Да, когда Лот отделился и ушел, Бог сказал Аврааму: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Бытие, 13 глава, 14 и 15 стихи. Все, что Авраам отдал Лоту, Бог собирался вернуть ему стократно. Корыстолюбивый поступок Лота впоследствии не раз становился причиной больших неприятностей. Однажды в ту местность, где жил Лот, пришли чужеземные цари. Они захватили в плен Лота и забрали все его имущество. Один из уцелевших домочадцев Лота рассказал обо всем Аврааму. На месте Авраама многие сказали бы: «Лот выбрал то, что хотел, пусть теперь и получает по заслугам». Но Авраам так не сказал. Он вооружил своих рабов и, рискуя своей жизнью и жизнью своих людей, отправился искать Лота. Почему Авраам так поступил? Потому что он был милосердным и жалел даже тех, кто был несправедлив к нему. Милосердие. Милосердие – отличительная черта характера истинного христианина. Иисус сказал, что милосердные блаженны, потому что они будут помилованы. Матфея 5:7. Милосердный человек не мстит другим людям и не радуется их трудностям. Наоборот, он сострадает и помогает им. После освобождения из плена Лот, по-видимому, вернулся в Содом, так как он встретился с ангелами, когда они пришли в город. Что же сделал Авраам, когда узнал волю Божью относительно Содома? Оставил ли он Лота погибать? Ведь он уже спасал племянника от последствий содомской жизни, но тот не сделал должных выводов. Нет, Авраам стал просить Господа, чтобы он пощадил Лота. Уничтожит ли Бог город, если там будет 50 праведников? А если 45? А если 40? 30? 20? 10? Постоянно спрашивая, Авраам боялся вызвать на себя гнев Божий. Смотрите Бытие, 18 главу, с 22 по 23 стих. В Содоме не нашлось и 10 праведников, поэтому город был обречен. Тем не менее, Бог послал ангелов, чтобы они вывели Лота из города. Почему он это сделал? В Библии сказано, что, уничтожая Содом и Гоморру, Бог помиловал Лота. Бог вспомнил об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот. Бытие 19:29. Сострадание в сочетании с твердостью. Обоюдное решение Авраама и Сары родить сына с помощью рабыни Агари было неправильным. После того, как ребенок родился и подрос, в семье возникло соперничество, и Сара стала настаивать, чтобы Агарь ушла из дому со своим сыном. В Библии сказано: «И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». Бытие 21.11. Авраам чувствовал свою ответственность перед Измаилом, несмотря на то, что Бог показал ему, что тот не является сыном обетования. Пока Авраам размышлял над требованием Сары, Бог сказал ему: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что не скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он – семя твое». Бытие, 21 глава, 12 и 13 стихи. Авраам подчинился воле Божьей и отпустил Агарь с Измаилом. В этой ситуации Авраам проявил тонкое, но весьма важное сочетание сострадания с твердым решением повиноваться Богу. И хотя ему было очень жаль Агарь и Измаила, он не позволил этому чувству стать помехой в его покорности воле Божьей. Итак, сострадание нуждается в твердости, а твердость – в сострадании. Человек может быть настолько сострадательным и внимательным к нуждам других, что не найдет в себе сил повиноваться Богу. С другой стороны, строго соблюдая Божьи принципы, можно забыть о сострадании и отдалиться от тех, кому хотелось бы помочь. Когда в семье происходят падения, отцы получают уникальную возможность проявить правильное сочетание этих двух качеств. Сострадая, оставаться верным библейским принципам. Это и является одной из основных черт благочестивого характера. Стремление передать веру. В характере Авраама есть еще одна черта, которую следует рассмотреть. Это его забота о семье. Когда пришло время найти жену для Исаака, Авраам решил, что она должна быть из его родных мест. Он не хотел, чтобы у сына была жена-язычница. Она также должна быть готовой пойти в землю обетованную, туда, где жил Авраам. Если бы такой девушки не нашлось, то, по мнению Авраама, сыну лучше остаться одному, чем иметь жену, не желающую ходить путями Господними. Тем не менее, он верил, что Бог пошлет Исааку достойную жену. Отцы должны ревностно передавать веру последующим поколениям через своих детей. Авраам твердо верил, что то, что было благословением для него, будет благословением и для его потомства. Он делал все возможное, чтобы его потомки следовали за Господом и пребывали в его завете, получая Божьи благословения. Таким образом, главным устремлением души Авраама была его забота о собственных детях. Благодаря своему благочестивому характеру Авраам находил правильные решения в возникавших жизненных ситуациях. Его характер был угоден Богу, который мог использовать Авраама для достижения своих целей. А теперь давайте рассмотрим еще один важный момент в жизни Авраама, подчеркивающий благочестивость его характера. Посвящение Авраама. Благочестивый характер и посвящение находятся в тесной взаимосвязи. Посвящение претворяет в жизнь то, что подсказывает благочестивый характер. Теперь, на примере того отрезка времени, когда Авраам готовился принести Исаака в жертву, рассмотрим, как посвящение побуждает совершать правильные поступки. Для любящего отца это повеление было крайне тяжелым испытанием, однако Авраам не колебался. Он тут же собрался в путь, рассчитанный на 3 дня, взял с собой Исаака, несколько слуг и отправился исполнять Божье повеление. После долгого пути они, наконец, подошли к назначенному месту. Дальше Авраам должен был идти со своим сыном один. То, что затем произошло, не только трудно понять, даже невозможно себе представить. Пожилой отец сооружает жертвенник, связывает своего взрослого сына и кладет его на жертвенник, потом берет нож, чтобы убить его. Что чувствовал Авраам, беря нож? именно в этот момент его останавливает голос с неба. Возникает вопрос, как мог Авраам так поступить? Ответ заключается в его посвящении себя Богу. Это посвящение превосходило все его желания и душевные муки. Поражает и поведение Исаака, который мог бы легко противостать отцу и убежать. Но он так не поступил. По-видимому, сын безгранично доверял отцу. Совершенно очевидно, что их взаимоотношения были настолько тесными, что отец передал сыну свое посвящение Богу, и тот принял его. Вместе они одержали великую победу. Какой отец не пожелал бы таким же образом передать свое посвящение детям? Бог всегда вознаграждает своих избранных за благочестивый характер и посвящение. Вы можете сказать, что сегодня от вас не требуется принимать столь ужасное решение, что та ситуация была исключительной. Однако не все так просто. Да, с такими обстоятельствами мы, по-видимому, не столкнемся, но всем нам время от времени приходится принимать подобные решения. Задумаемся, способны ли мы пожертвовать нашими детьми? Согласны ли мы посвятить их Богу? Или же мы хотим относиться к ним по-своему? Воспитывая детей, мы сталкиваемся с необходимостью принятия того же решения, которое однажды должен был принять Авраам на горе Мориа. Только так мы можем рассчитывать на одобрение со стороны нашего Небесного Отца и на Его помощь. Особенности отцов. Отцы, как и вообще созданные Богом люди, очень разные. Они отличаются друг от друга и личностными качествами, и нравом, и эмоциями. Бог каждому предоставил широкий выбор возможностей для угождения ему. Данная книга не намерена стричь всех отцов под одну гребенку. Она лишь предлагает некоторые советы, чтобы вдохновить отцов развивать в себе те дарования, которые каждый получил по благодати. Смотрите Римлянам 12:6. Мы не можем в точности соответствовать друг другу, да и не должны стремиться к этому. Каждый человек имеет свои сильные и слабые стороны. И в каждой из сильных сторон имеются свои слабости. Например, люди, не боящиеся выражать свои мысли вслух, могут оказаться чересчур разговорчивыми. Другие же, наоборот, бывают молчаливыми в то время, когда действительно нужно говорить. Поэтому, как бы там ни было, мы должны позволить Богу очищать нас и руководить нами, чтобы успешно трудиться на Ниве Божьей и быть хорошими отцами. В этой главе мы рассмотрим жизнь благочестивых отцов в двух аспектах, чем они отличаются друг от друга и в чем они схожи. Различие отцов. Отцы по-разному проявляют свои чувства и по-разному воспринимают одни и те же ситуации. Одни из них высказывают свое мнение быстро, иногда слишком быстро. Другие сдержаны в своих чувствах, вынуждая окружающих теряться в догадках. Некоторые отцы иногда поступают опрометчиво, принимая поспешные решения. Другие же обдумывают происходящее слишком долго, в то время как следовало бы действовать быстрее. Есть отцы, которые всегда уверены в правильности своих поступков и поэтому крайне редко анализируют свое поведение. Другие же долго не решаются что-либо сделать, а когда сделают, то долго сомневаются в правильности того, что сделали. Первым следовало бы быть менее уверенными в себе, а вторым – более уверенными. Итак, у каждого характера есть свои плюсы и минусы. Мы должны знать свои слабые стороны, чтобы в случае необходимости исправляться. Следует учитывать тот факт, что даже исправляются отцы по-разному. Метод, который дает хорошие результаты в жизни одного отца, может совершенно не иметь успеха в жизни другого. Не будем заострять внимание на слабостях тех отцов, которые отличаются от нас какими-то личными качествами. Например, одни из них более эмоциональны в отношениях со своими детьми, другие – менее эмоциональны. Это, конечно, не означает, что первые любят своих детей больше, а вторые – меньше. Разве дети сдержанного отца чувствуют, что их меньше любят? Скорее всего, нет, потому что они прекрасно знают своего отца. Могут ли одни отцы считать, что у них что-то в воспитании детей получается лучше, чем у других? Конечно же, нет. По крайней мере, если это иногда и происходит, то не по причине различий в характерах. Бог использует в своем труде самых разных людей. Существуют различные нужды, и для их удовлетворения требуются разные люди. Вспомните Моисея и Аарона. Они были родными братьями, но их характеры во многом отличались. Каждый из братьев имел свои сильные и слабые стороны. Моисей стал вождем народа Божьего в весьма ответственное время, тогда, когда Аарон стал священником. Вместе они дополняли друг друга и делились с большой отдачей. Вы, наверное, помните, что вначале Моисей сомневался в своих способностях. Поэтому Бог позволил Аарону взять на себя часть его работы. Аарон стал устами Моисея, но через некоторое время положение изменилось. Моисей заговорил сам. Бог не по ошибке сотворил Моисея таким, а не другим. Вскоре Моисей, пользуясь данными ему способностями, прочно утвердился на своем месте согласно плану Божьему. Ни Моисей, ни Аарон не смогли самостоятельно решать свои проблемы. Это не должно удивлять нас. Когда они совершили серьезный грех, кто был в этом виноват? Не Бог ли, который вложил в них ненужные качества? Ни в коем случае. Они оба согрешили, поступив неправильно в трудную минуту. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Семейный очаг» подошло к концу. Сегодня мы с вами прошлись по страницам книги «И вы отцы». Эта передача была записана на студии радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей передаче. А сейчас я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. 503-257-2193. Божьих вам благословений!